Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов 5 минут в эфире программы «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня политолог, президент Фонда изучения электоральных процессов и политики Андрей Миронов. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Здравствуйте, Владимир.
Я предлагаю от частного к общему пойти и начать с министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева, который сегодня давал интервью, рассказывал о том, что есть такой конфликт интересов в его понимании. Вопрос к нему был вполне себе понятный. Мол, есть у вас родственники в Краснодарском крае, которые занимаются сельским хозяйством? Да, есть. Не считаете ли вы, что это конфликт интересов? Нет, не считаю, ничего предосудительного не вижу. Более того, написал заявление на имя премьер-министра Медведева, и там, соответственно, юристы должны посмотреть и разобраться. Ну, то есть ситуация такая стандартная для Российской Федерации, если бы не одно «но». Ну, как будто бы уже картина изменилась, потому что с октября прошлого года у нас действует закон о конфликте интересов. И вот здесь интересно, чем эта история завершится, как полагаете?
Ну, я полагаю, что с юридической стороны этого дела ситуация никак не изменится. И, если честно говорить, то Ткачев, если отбросить мораль, Ткачев юридически прав. И предъявить ему претензии о конфликте интересов, предъявить ему претензии, я считаю, с моей стороны, можно только со стороны морали и не более того. Потому что вся эта история... тянется на протяжении уже почти четверть века. Всем известно, что Ткачев был губернатором Краснодарского края. Оттуда ноги растут. Но дело в том, что какой регион вы не возьмете, ситуация примерно похожая. Приходит новый губернатор, почему-то там вырастают бизнеса, почему-то родственники участвуют в этих бизнесах и так далее и тому подобное.
Это такая ситуация стандартная для Российской Федерации. Зачем тогда закон принимали, если мы ситуацию эту изменить не можем?
Я вам больше скажу, вас, наверное, немного это удивит, но я эту точку отстаиваю во всех интервью, которые я даю. Я считаю, что коррупции в России нет как таковой. Коррупция – это явление. Это когда 100 человек... Из 100 человек 99 живут правильно по законам, а один пытается обходить этот закон и воровать. Когда в системе координат что-то нарушается, из 100 человек, грубо говоря, все 100 стараются обходить этот закон, это уже не коррупция, это образ жизни или правила игры, по которым играют жители нашей страны. А если взять примеры такого же поведения, как, к примеру, Ткачева, то мы можем обратиться... К далеким и недалеким лужковским временам. С 92-го года Лужков стал мэром Москвы, и после этого благополучно его супруга стала богатейшей женщиной России. Таких примеров по России множество.
Нет, то есть... Мы знаем об успешных женах губернаторов, депутатов Государственной Думы, которые... Ну, вроде как бы ничего из себя не представляли, а вдруг становятся действительно успешными людьми. И мы к этому, с одной стороны, привыкли, с другой стороны, внутренне мы хотим эту ситуацию поменять. Именно поэтому закон о конфликте интересов появился. Просто не очень понятно, а ради чего, ну и когда, если
и
он
заработает. И кому он будет применять.
Да.
Вот в том-то и дело. Я как раз вот на этом-то и пытался заострить внимание. То, что к кому мы его применим, если все живут по этим правилам игры, которые установлены на протяжении почти четверти века. Здесь ситуация, я думаю, скорее все-таки обращена к обществу и к морали. Если человек морально готов совершать такие поступки, то, наверное, такого человека не следует назначать во власть. Если власть с этим соглашается, что человек так себя ведет, ну, наверное, тогда вопросы к власти будут.
То есть это скорее ориентировано на людей будущего, которые, в принципе, их еще нет во власти.
Которых нужно будет воспитывать и воспитать.
Все, ну да, мы уже будем жить с тем, что закон у нас существует, будем предполагать, что если человек захочет занять свой государственный пост, он должен внимательно посмотреть на бизнес своих родственников и только после этого прийти.
Ну, Владимир, если серьезно на этот вопрос отвечать, то я думаю, скорее всего, нужна политическая воля самого верхого.
Но парадокс-то в том заключается, что, ну, теоретически Ткачев действительно разбирается в сельском хозяйстве. Ну, и не с улицы его взяли. Он давно в этом деле, в этом бизнесе. Он давным-давно, поэтому знает всю эту работу изнутри. И теоретически, конечно, такой специалист, ну, если так абстрагироваться.
Как специалист он нужен.
Он нужен.
Но, с другой стороны, в советское время Михаил Жванецкий сказал, хочешь иметь дрова, иди в общество охраны природы. Что мы имеем? Он приходит на сельское хозяйство и... получает обанкротившую мегаферму для своих родственников. Ну, все ноги отморали оттуда и от политической воли. Не нашлось пока в стране таких людей, которые бы за это сказали а-та-та или как-то осудили. Потому что мораль – это категория, которая осуществляется обществом. Когда человеку не подают руки, когда человека не ставят на должность, когда человека за тот или иной поступок общество не хочет принимать.
Если общество это неприемлемо, да.
Если общество это принимает, ну тогда вопросы и к обществу в том числе.
Вот мы сейчас общество-то и пощупаем, запустим даже голосование. Поэтому, ну, ситуация простая, ясная, как божий день. Вот есть Ткачев, который тесно связан с сельским хозяйством, у него семья плотно занимается сельским хозяйством, у него агрохолдинги и все остальное. Да. И он становится министром сельского хозяйства. И все думают сейчас, ну а что делать, а что делать? Ну, вы осуждаете Ткачева, да, так нельзя, это невозможно. Это 134, 21, 35. Да нет, это Российская Федерация, поэтому иначе пока здесь никак, вы скорее это принимаете. Ну, потому что, да... Так сложилось исторически. Это 134, 21, 36. Вы полагаете, это неприемлемо? Или Ткачев должен уйти, или бизнес закрыться? Это 134, 21, 35. Да нет, все прекрасно понимают и принимают. Это 134, 21, 36. Только призываю голосовать честно. Примерьте на себя тужурку Ткачева и посмотрите, а стали бы вы своих родственников увольнять, разгонять и все остальное? Или старались бы как-то на это закрыть глаза? Ну что, сильно помогать, кстати, не нужно. Какой-то там, подумаешь, приходишь за кредитом в банк. Ну да, у тебя фамилия Ткачев. И все.
Так в большинстве случаев так и бывает.
Даже не нужно как-то особо помогать. Просто фамилия играет и работает на тебя. Давайте один звонок.
Можно другую фамилию назвать.
Слушаем вас внимательно. Да, Александр, пожалуйста.
Добрый день, еще раз спасибо. Вы знаете, вот давно наблюдаю за этой полемикой. Я думаю, что как таковой расплод здесь вообще ни при чем. Надо, чтобы человек выполнял свое дело максимально хорошо, эффективно и продуктивно. Вот. И таких примеров, мне кажется, немного. Сказать только, вот были какие-то семейные династии и так далее.
Ну, то есть вам не важно, есть конфликт интересов? Вы полагаете, что это какая-то искусственная, придуманная история для России?
Абсолютно, я думаю, придуманная, и лишнее это будет только мешать. Еще раз говорю, что главное смотреть, какой специалист. Вот он занимает свое место, я не знаю, кто он там, производитель или торговец, или еще кто-либо, или ученый. Если он дает реальный продукт, и этот продукт нужен нашей стране, то расплодить как такового абсолютно ни при чем.
Спасибо, принимается. Тут взгляд Александра, можете как-то прокомментировать. Для них это конфликт интересов, для нас династия.
Ну, я не совсем с этим согласен, потому что результат такого конфликта общество может оценить только спустя несколько лет, а если этот опыт окажется неудачным, то расхлебывать его придется еще десятилетия. Таких примеров много. Можно взять хотя бы использование сельскохозяйственных земель, которые были раскуплены и которые годами и стоят необрабатываемы. А я вас уверяю, что большинство из них приобретено по серым схемам, по знакомствам и тому и так далее и тому подобное. То есть говорить то, что специалист, говорить то, что хороший человек и прочие эпитеты, ну, наверное, не совсем правильно в приложении к тому, что делается. Почему бы, скажем так, эту обанкротившую ферму или там какое-то хозяйство, которое не отдавать своим родственникам, а на самом деле найти. В России достаточно специалистов, которые могут в сельском хозяйстве поднять и поднимать.
Доверять-то некому. Может, доверить только самому близкому человеку, отцу, например.
Ну, с точки зрения благотворительных фондов, да, с точки зрения извлечения прибыли, это немножко совсем другое.
7373948 и голосование. 134-21-35. Вы полагаете, что да, здесь это достойно и осуждения, и обсуждения, если хотите. И кто-то должен один остаться. Или Ткачев в качестве министра сельского хозяйства, ну или бизнес родственников Ткачева в Краснодарском крае. 134-21-35. И 134-21-36. Нет, вы ничего страшного в этом не видите. И, ну, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр
Москва. Да, Александр, пожалуйста.
Здесь, как бы, в моем понимании, двоякая ситуация. Если этот бизнес организован после получения человеком, ну, родственником должности, которая прямо или косвенно может влиять на получение преференций, допустим, для того же сельского хозяйства, то это уже, мне кажется, должна прокуратура разбираться. Если же родственники сначала начали бизнес, а после этого человек получил эту должность, то это абсолютно нормально.
Если мы говорим о министерском кресле, то все было ровно так. То есть сначала он получил это кресло, вернее так, сначала родственники организовали бизнес, а потом он получил это кресло. Мы просто, да, не можем не замечать, что до этого он был губернатором Краснодарского края.
Ну, опять же таки, губернатор Краснодарского края, то есть в его власти управление этим регионом, и родственники получили этот бизнес, когда он находился у власти. Это все равно это было именно прямое влияние его на эту область и, соответственно, возможности его. Он после этого получил повышение, скажем так.
Да? Да, а можно уточнить, только честно. Вам кажется это диким, странным, неприемлемым?
Ну, знаете как, диким, ни странным, ни неприемлемым, наверное, просто этого априори не должно быть. Это должна сразу, тут же в такой ситуации заниматься просто прокуратура. Вот так это должно быть,
должно
в моем понимании. А все остальное, это полемика, которая, ну, можно интерпретировать это по-разному там.
Ну, еще одно уточнение, а когда это должно быть?
Ну, вы знаете, на момент, наверное, когда какой-то, ну, либо сигнал кто-то, да, либо кто-то это видит. Ну, кто-то должен, какая-то структура должна заниматься
именно... Понимаю, в идеале уже сейчас, то есть вчера. Андрей Николаевич, есть что добавить?
Ну, я считаю, в общем-то, мысль правильная, и президент призывал к этому, но нужно как-то разрушать семейственность и все, что с этим связано. Но поймите, пока не изменены правила игры, а мы именно играем по тем правилам, которые установлены, поменять и акцентировать только на Ткачеве совершенно невозможно. Что сейчас можно сделать? Что, уволить его с должности, закрыть его бизнес? Юридические основания для этого вряд ли найдется. А вот изменить систему возможно на законодательном уровне и возможно с привлечением каких-то правоохранительных органов для того, чтобы разбить семейственность, клановость и то, что, в общем-то, в России на каждом шагу и на каждом перекрестке. Вот, наверное, этим нужно будет заниматься. И, наверное, да, наверное, нужны какие-то органы, которые должны это отслеживать.
Пока мы знаем, что... Ну вот, Слава Ткачева, я написал на имя премьера заявление, чтобы рассмотрели вопросы привязки моих интересов к агробизнесу на Кубани. Комиссия работает, результаты неизвестны, но я надеюсь, смотрели мои юристы, я эту ситуацию знаю, ничего нет предосудительного.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно, потому что юридически он неуязвим. Он неуязвим юридически.
Здесь я вижу один...
только осудить морально.
Есть один важный плюс. По крайней мере, уже есть какая-то комиссия, которая эти вопросы вообще хоть как-то рассматривает. Раньше, в принципе, на это было наплевать.
Владимир, я не могу с вами согласиться.
Почему?
Потому что у меня свое отношение ко всем комиссиям и к всему прочему. Когда пчелы против меда, вряд ли я могу ждать от этой комиссии положительных отзывов. Но, с другой стороны, конечно, такие комиссии нужны, они должны быть независимыми. Ну, что вы рассматриваете под комиссией? Ткачев на сегодняшний момент человек структуры правительства Российской Федерации. Хотите вы этого или не хотите?
Я поясню, почему я вижу в этом определенный плюс. Если раньше вообще существование этой комиссии никому не нужно было, то сейчас... легализовать в том числе свой бизнес или свое министерское кресло нужно хотя бы по формальным основаниям через эту комиссию.
По формальным основаниям я вам просто напомню, что не далее, чем через полгода выборов в Государственную Думу и не реагирование на такие сигналы, конечно, несет негативные моменты для правительства, и для власти, и для тех, кто будет участвовать в выборах. Поэтому и реакция такая.
О выборах мы поговорим чуть подробнее, буквально через мгновение. Сейчас я останавливаю голосование, результат у нас следующий. 86% говорят, что да, так нельзя, это должно измениться. Или кресло, или бизнес. Пожалуйста, 86% уже как будто бы готовы к тому, чтобы этот закон заработал. Ну и 14% наших слушателей пока нет. Ничего предосудительного действительно в этом не видят. Ну что, есть шансы, что через каких-нибудь лет 25 всего?
Жаль только жить в это время прекрасно, и далее по тексту.
Ладно, теперь уже действительно о выборах в Государственную Думу. Мы будем, по сути, подводить итоги этой недели. Она была довольно насыщенной. Здесь, пожалуйста, вам и «Правое дело», которое в очередной раз реанимируется. Здесь и перестановки в Центризбиркоме. Ну и масса других любопытных событий, поэтому давайте разбирать. Начнем с ЦИКа, который, ну, теоретически может оказать наибольшее влияние на сами выборы в Российской Федерации. Ну, по крайней мере, заявление из этой серии, вот Чуров ушел, сейчас на его место сядет Памфилова и как-то ситуация изменится, таких заявлений было предостаточно с разных сторон. Вы как к этому относитесь?
Ну, Владимир, начнем мы немножко с вас.
Давайте.
Вы прямо сейчас подтвердили то, что народ не верит в результаты выборов.
Да. А это секрет какой-то?
Нет, это не секрет, и вот поэтому и произошла отставка волшебника Чурова для того, чтобы все-таки повысить доверие к выборам и сделать все для того, чтобы на выборы все-таки люди пришли. Я много езжу по регионам, и мы делаем социологические срезы, и, как это ни прискорбно, очень многие люди считают, что от их голоса ничего не зависит, от их прихода на избирательный участок ничего не зависит, что как нужно, так и посчитают, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, я думаю, во власти тоже есть неглупые люди, которые поняли, что срыв выборов в Государственную Думу 2016 года это будет крах той системы, которую, в общем-то, администрация президента выстраивала. И никто в администрации президента, я вас уверяю, не хочет повторения Болотной площади. Поэтому, я думаю, администрация в силах обязательно это сделает для того, чтобы выборы хотя бы внешне выглядели максимально прозрачными.
То есть, да, действительно, скорее психологическое влияние,
абсолютно
вот эти перестановки, рокировки они окажут.
Вот более того, вы, еще нет решения, еще нет ничего. Вы, Владимир, утверждаете, что Элла Памфилова уже заняла
я
место.
Предполагаю.
Почему-то других никто не предполагает. Вот вопрос у меня всегда возникает. Раз, все, и все СМИ поднялись, все, Элла Памфилова будет. Вы знаете, я даже с вами согласен, что она будет. Но почему так определенно? Ведь выдвигается не одна кандидатура. Если посмотреть на организационные способности, то, например, Василий Лихачев гораздо не хуже, и с точки зрения доверия электората он более легитимен, нежели Памфилова. Памфилова – это продукт системы и продукт, который всегда работал во власти. Лихачев – продукт, все-таки выходец из КПРФ, поэтому в какой-то степени мы понимаем, что все-таки я не люблю слово оппозиция у нас в стране, все-таки у нас есть конкуренция, потому что оппозиция это немножко другое. У нас все идут параллельными курсами, кто первый добежит, как на ипподроме. Вот что такое выборы. И вот с этой точки зрения, конечно, все-таки доверие, если бы Лихачев стал на место Чурова, у населения было бы побольше.
Так, но простите, только Лихачева не все знают, совсем далеко не все.
А для того, чтобы вас узнали, мне как профессионалу достаточно будет месяца. Так же и с этим. Дело не в том, что кто как. Для этого есть средства массовой информации, людям можно объяснить, а вот объяснить то, что Элла Памфилова будет, скажем так, непредвзято относиться к результатам выборов, гораздо сложнее, чем бы это с историей с Лихачевым. Хотя я с вами абсолютно согласен, скорее всего, она займет это место.
Тогда почему вы скорее согласны?
Ну, потому что сама машина, сам властный механизм, он настолько неповоротлив, как всем кажется. Нельзя взять и развернуть на 180, потому что если слона запустить в посудную лавку, при развороте он перебьет всю посуду. Поэтому, я думаю, пойдут по более плавному результату и поставят Памфилова. Ну, потому что даже несмотря на то, что я считаю, с моей точки зрения, Лихачев был бы лучше, может быть, с точки зрения усугубления ситуации, может быть, я соглашусь с администрацией, и я бы тоже его не поставил, потому что слишком будет резкий разворот.
То есть Лихачев — это резкие движения, Памфилова —
да,
это...
Да, да, да. Ну, всплеск, опять же, как вы говорите, оппозиции и прочее, что за этим стоит.
От Памфиловой чего ожидать? Того, что она будет вмешиваться в работу каких-то территориальных избирательных комиссий, местных избирательных комиссий, проверять все сигналы? Или вот ожидания от ее появления каковы?
Ну, я вам так могу сказать. Я ее знаю, ой, не соврать бы, с 90-го года, наверное, когда она избиралась народным депутатом еще Советского Союза. Дело в том, что вместе с ней по одному и тому же округу избирался мой отец, и поэтому я отслеживаю ее судьбу, и как она работала депутатом и министром, и все должности, которые она заняла. Она достаточно, скажем так, честный человек. Достаточно честный человек и принципиальный человек. Умение ее отстоять, свое мнение, оно, скажем так, добавляет ей плюсов, но справится ли она с той системой, которая сложилась сейчас, и будут ли к ее мнению прислушиваться, я не могу сказать. Хотя с точки зрения то, что она назначена правозащитником у нас по стране, все-таки скорее плюс, чем минус.
Но все зависит от того, какие задачи перед ней будут ставиться.
И... как исполнитель она, да, она себя зарекомендовала, поэтому... Поэтому я еще раз сказал.
Но вы же следите за этими процессами. Да, вам наверняка известно, например, куда точно бросит ее, то есть какую брешь закрывать. Но просто так изменить отношение к выборам, наверное, нельзя. Рассказывая о том, что
я знаю, куда ее бросят, и, скорее всего, тот, не ее даже, а скорее весь аппарат Центральной избирательной комиссии будет брошен на то, чтобы все-таки создать атмосферу демократичных выборов. Я повторюсь, Владимир, никто не хочет повторения Болотной, ни оппозиция, ни власть. Потому что при ухудшении социального положения людей это может перерасти в то, что мы видели и на Украине, и везде по миру.
Чтобы не было баталий на улице, давайте организуем баталии.
Неуправляемый хаос, он гораздо страшнее любого управляемого процесса. Поэтому, скорее всего, с приходом Панфиловой ЦИК будет очень жестко реагировать на то, что будет происходить именно в регионах. А именно в регионах процент, скажем так, ну в кавычках, фальсификации наиболее вероятен, где слово губернатора закон, где, скажем так, глава какого-нибудь сельского поселения, он понимает, что если он не выполнит этот указ, он лишится своей должности и так далее, так далее, так далее, так далее.
Но мы-то знаем все эти инструменты, и вы наверняка тоже, ну, например, не зарегистрировать кандидата по разным причинам.
Вот не зарегистрировать кандидата, Владимир, вот здесь будет вмешиваться аппарат Панфилова. Или аппарат ЦИК.
Мгновенно. Ну,
мгновенно, кстати... абсолютно мгновенно. А вот с точки зрения подсчета голосов, вот здесь, скорее всего, они будут бессильны. Скорее всего, потому что количество избирательных участков просто физически невозможно покрыть представителями Центральной избирательной комиссии. А власть на местах, боясь потерять свое кресло, будет добиваться тех результатов, которые им... сверху будут спускать.
Будут ставить задачу, потому что для власти это в том числе оценка их деятельности. Если за партию власти голосуют, значит, они работают хорошо. Если не голосуют, значит, они работают плохо.
Более того, они тут же лишаются должности. И есть примеры, когда губернаторы именно на прошлых думских выборах, ну, такой, как волгоградский Бравко, он потерял свою должность, потому что «Справедливая Россия» набрала порядка 36%, и буквально в течение месяца он был снят с должности.
А вот этот измеритель KPI, вы полагаете, его не снимут на этих выборах? Ну, то есть, если, например, все заинтересованы в том, чтобы видимость демократичности была, соответственно, ну, нужно дать им возможность, по крайней мере, продышаться и провести голосование так, чтобы не было основных претензий?
Ну, вопрос не имеет конкретного ответа, потому что каждый регион нужно рассматривать все-таки по, скажем так, отдельно. Регионы не совсем не похожи друг на друга. Ну, я думаю, что общую картину в корне изменить совершенно не удастся, но какую-то легитимность создать выбором администрации президента удастся. Это говорит, это даже показывают, они говорят, те шаги, которые администрация сейчас предпринимает. Во-первых, количество партий, которые будут участвовать в выборах, говорит о том, что, естественно, каждая партия поведет своего избирателя. Значит, явка будет уже увеличена. В 38 регионах будут выборы в законодательное собрание, значит, и городские собрания. То есть там люди будут бороться за местные мандаты, соответственно, тем самым принося в копилку той или иной партии голоса для общего результата на выборах в Государственную Думу. Поэтому кампания, в принципе, должна быть интересной. Должна быть интересной, если...
Косвенные признаки какие-то указывают на то, что действительно баталия будет серьезной. Я имею в виду, ну, знаете, есть политтехнологи, которые, ну, сейчас осталось-то там каких-нибудь жалких полгода до этих выборов, и они-то уже знают, например, у кого какие бюджеты, кто сколько готов вложить в эту избирательную кампанию, но этот процесс уже должен начаться, уже должно закрутиться.
Ну, я вас немного огорчу, этот процесс еще не закрутился, он в самом начале. По сравнению с предыдущими выборами в Государственную Думу, а я всеми этими выборами занимаюсь не один десяток лет, я вам могу сказать, если сравнивать с предыдущими, то можно считать, что процесс в самом начале. Пока еще партии даже не распределяли ни региональные группы, нет такой очереди, которую мы наблюдали даже в 2003 году, когда проходили последние одномандатные выборы. Нет такого количества желающих, способных потянуть тот финансовый бюджет, необходимый для проведения кампании в Государственную Думу.
Вернемся, продолжим. С нами Андрей Миронов, политолог, президент Фонда изучения электоральных процессов и политики. Сейчас 17:30, новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами политолог, президент Фонда изучения электоральных процессов и политики Андрей Миронов. Вместе с ним сейчас говорим о том, что произошло на этой неделе вообще. Она была довольно насыщенной на такие предвыборные события. Ну, например, мы поговорили вообще об избирательной кампании, отношении к выборам в Российской Федерации, а о политических партиях только так, вскользь упомянули. Хотя на этой неделе появилось «Правое дело» вновь. Такая реинкарнация «Правого дела», теперь обещают нам ее переименование, ребрендинг. И уже Борис Титов будет ей заниматься плотно, и уже они формируют свои списки, и уже объединяются даже с партией профессионалов, это Оксана Дмитриева в Санкт-Петербурге. Вообще, кто они, на ваш взгляд, главные, основные игроки на этих выборах, которые пройдут осенью?
Ну, этот вопрос очень часто задается. Основных игроков, скорее всего, они не изменятся. Это будут все четыре федеральные партии, которые представлены в Государственной Думе. Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». И, возможно, к ним добавление двух-трех партий, которые имеют право участвовать в выборах без сбора подписей, и на которые будет рассчитывать администрация президента, скорее всего. Появление партии Титова, пока ее в кавычках можно так назвать.
Так будет даже правильнее, да.
Наверное, правильнее, да. Но я считаю, это, опять же, это вот к тому, что мы говорили выше. Создание наиболее количества голосов и партий на электоральном поле, то есть игроков и партий на электоральном поле, позволит большее количество избирателей привести на избирательные участки. При этом голоса могут... Чем больше линейка, тем голоса раскладываются по всем ячеечкам, а партия власти при этом будет набирать наибольший процент. Это технология, ничего нового в этом нет. Скорее всего, от партии Титова... Я считаю, это не совсем удачное клонирование прохоровской идеи, которая, надо признать, первоначально она была очень эффективна, потом сдулась на ноль, ушла. И повторить такое, ну, дважды в воду не входит. Хотя, если учитывать то, что если будет такое решение администрации президента, и если бизнес эту партию поддержит, ну, любая избирательная кампания – это в первую очередь финансы. Хотим мы этого, не хотим, это в первую очередь финансы. У нас, за границей, везде это все очень большие затратные вещи. Если бизнес объединится и наполнит вновь образующуюся партию достаточным количеством финансирования, то возможно, опять же, слишком рано об этом говорить, эта партия преодолеет 5-процентный барьер, но не более того. К партиям, которые еще могут преодолеть 5-процентный барьер, я бы отнес Родину и партию пенсионеров. Эти партии, как ни странно, они будут пытаться топтаться на электоральном поле партии КПРов, Зюгановской.
Слушайте, там все, кому не лень, будут топтаться на этом поле. Потому что «Справедливая Россия», да. Кто еще? Родина, да. Партия пенсионеров, да.
Абсолютно
даже
нет.
Партия Титова, да.
Владимир, вы не правы.
Ну, поясните.
Дело в том, что ядерный электорат КПРов достаточно еще силен, и при ухудшении социального положения, конечно, рейтинг КПРФ возрастает. Это объективная реальность, с которой ничего нельзя поделать. А вот то, что «Справедливая Россия» будет топтаться на этом электоральном поле, я вас могу огорчить. У «Справедливой России» все-таки электоральное поле немного другое. И как ни странно, вот те социологические исследования, которые мы проводим по регионам, все эти партии, которые будут участвовать в избирательной кампании 2016 года, все они, хотелось бы это администрации президента, не хотелось бы, они все будут откусывать от партии власти, то есть от «Единой России». Это связано, опять же, я повторюсь, с ухудшением социального положения.
Так я ровно о протестном голосовании и говорю. Ну, потому что вот как эсеры выстрелили на прошлых выборах благодаря тому, что давайте голосовать за кого угодно, только не за «Единую Россию», пожалуйста, они получили свой результат. И довольно ощутимый кусок.
Я вас опять же немножко огорчу. Они
давайте.
Получили такой результат только благодаря тому, что я вам могу ряд крупных финансовых структур назвать, которые финансировали партию «Справедливая Россия», и это позволило им провести успешную избирательную кампанию. Любой бренд, любой партии, он несет на себе не более 5-7%. Все остальное делается именно на месте, именно в процессе избирательной кампании. Если говорить о том, в какое положение, например, попала партия власти, то выборы будут происходить по очень простой схеме. Для того, чтобы повысить свой рейтинг, любая конкурирующая партия, я не называю их оппозиционными, они все в одном направлении движутся, она будет набирать рейтинг за счет критики партии власти на местах или на федеральном или уровне, и за счет этого поднимать свой рейтинг. И получается, что у нас один будет воевать против всех.
Это, кстати, удачно для того, кто один против всех воюет.
Ну, с точки зрения растаскивания голосов, да, это удачно. То есть у нас конкурирующий лагерь будет объединен в один, и, соответственно, партия власти будет одна. Но, как я шутил однажды и шучу, это можно рассматривать, кто победит, партия телевизора или партия холодильника. Вот. Но пока я думаю, что при ухудшении социальной составляющей партии холодильника может себя очень показать с непредсказуемыми результатами, особенно в тех регионах, где будут выборы, местные собрания, городские собрания и законодательные собрания.
Для того, чтобы было все понятно, к партии холодильника мы отнесем и ЛДПР, и ЭСР, и КПРФ, и Родину, и партию пенсионеров.
Абсолютно.
И партию Титова. Это все партия холодильника,
да,
если
да,
хотите.
Да, 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 которые будут свой рейтинг поднимать за счет критики партии телевизора.
Парнас вообще всерьез кто-то рассматривает? Финансовые ресурсы, электоральный ресурс.
Ну, с точки зрения в реальности попадания Парнаса в Государственную Думу, я бы сказал, это возможно, но только по одномандатным округам, и то не более одного человека, при наличии финансовых ресурсов, которые там будут.
То есть ключевое в связи с тем, что
как
идет
партия,
реформа ЦИК, мы не исключаем попадание.
Да, именно поэтому. А как партию я не рассматриваю ее, как попадание ее в Государственную Думу.
Потому что Поляна та же партия холодильника.
Да, и все, вот, кто будет в этом холодильнике находиться, они будут эти голоса растаскивать на себя, уменьшая свой процент и, соответственно, повышая процент, против кого они борются.
Когда я говорил о Поляне, которая будет вытаптывать партию Титова, я ровно это имел в виду, потому что это все те же самые протестные голоса.
Согласен с вами, но КПРФ, в отличие от всех партий, имеет свою поляну.
Мы ядро не трогаем, ядро это святое. Слушайте, и в этой связи, ну, например, есть у нас кто? Борис Надеждин, Борис Борисович, он как праймерис проходит от «Единой России», за что его сейчас, кстати, клюют периодически его коллеги по оппозиционному движению. И вот Борис Борисович дает у нас следующую картину. В рамках моей избирательной кампании, писал он, по 118-му Дмитровскому округу проходит сплошной обзвон граждан. Уже обзвонили больше 10 тысяч человек. И он дает расклад. Вот результат ответа на вопрос, за какую партию вы будете голосовать. Опрашиваемый сам называет, что хочет. То есть открытый вопрос. Не знаю, не пойду на выборы или против всех 45%. Ощутимо. Единая Россия 40%. КПРФ 9%. ЛДПР 3%. ССР 2%, Яблоко 1%, остальные партии, включая ответы Парнаса, Навального, Закасьянова, единичные упоминания, сильно меньше 1%. Похоже на вашу картину?
Нет, абсолютно не похоже.
Почему?
Объясню. Значит, ну, во-первых, ничего с реальностью это не имеет значения, и обзвон уж тем более. То есть вы не видите человека, человек не видит вас, и достаточно четкий ответ он никогда вам не даст. Я вам приведу другую картину, которая, в принципе, может показать расклад сил. Да, «Единая Россия» потеряла проценты, это наши исследования говорят. Более того, вот в Приморье, по-моему, в Приморье проводились выборы в местные советы. Там третье место, по-моему, Спасский район, если мне память не изменяет, там партия пенсионеров вообще третьей была. Третьей была, независимо, без вкладывания денег, ничего. Сам процесс... Почему? В чем Надеждин не прав? Он, Борис, не прав только в одном. Он рассматривает сегодняшнюю ситуацию. Ситуация, когда идет сама избирательная кампания, это совершенно другое дело. Более того, одномандатная избирательная кампания, а у нас специалистов таких по проведению таких практически не осталось, но я вам могу сказать, избирательная кампания по одномандатным округам, это все-таки не бренд партии, а это все-таки персона, лом, лидер общественного мнения. И насколько вес этого лидер общественного мнения на данной территории силен, настолько и, скажем, получается его результат. Просто бренд, я знаю примеры, и сам проводил не одну кампанию, когда представители «Единой России» и люди достаточно уважаемые и на самом деле имеющие авторитет на своей территории, отказывались от бренда «Единой России» и шли просто как персона.
А сейчас есть удобная лазейка УНФ, пожалуйста.
Абсолютно
нещадная
правильно.
Критика правительства вот, Медведева, все в таком духе.
Абсолютно правильно, для этого есть ОНФ, для этого он и создан. Праймерис, я считаю, это просто технологическая штука, потому что, Владимир, серьезно говорить о праймерис невозможно. Вот представьте на секунду...
Слово красивое, ладно уж.
Что Надеждин выиграл праймерис. Что тогда будет? Он не член «Единой России».
Ничего.
Ну, это расписаться в неумении работы. Именно придумали красивое слово, технологически решили обозначить своих хломов внутри партии, и я считаю, что не совсем удачно это сделано, хотя технологически ход абсолютно правильный, если бы они проводили это именно внутри партийный праймерис, и вы вычленяли своих лидеров общественного мнения. А сейчас, когда они объявили о том, что человек может непартийно участвовать в праймерис, вот он приходит, выигрывает праймерис, и завтра говорит, я вступаю в КПРФ. Да. Что будет делать «Единая Россия»? Вот они этим озабочились, и уже вот пошли новые реплики, типа того, что он должен разделять позицию партии и прочее, прочее.
Защищать нас должен, в конце концов.
Это говорит о том, что не подготовлен был сам праймерис, но технологический ход нормальный.
Возможно ли появление еще каких-то игроков, о которых мы еще даже не подозреваем, а вы о ком-то догадываетесь?
Ну, я игроков основных вам назвал.
Да.
Возможно, появление в регионах игроков, обладающих финансовыми ресурсами, которые могут зацепиться за любую из 14 партий, которая имеет право участвовать в выборах без собирания подписей. И тогда, грубо говоря, если у вас есть очень толстый кошелек, вы можете от этой партии себя зарегистрировать, не боясь, что вас снимут за там, неправильно собранные подписи. И включиться в борьбу, в серьезную кампанию. Хотя, скорее всего, это будет на уровне законодательных собраний, и выше это вряд ли.
Кошельки уже все известны или нет?
Думаю, что еще нет, потому что... Сейчас мы с вами вместе улыбнемся. Себестоимость компаний падает. Если ее сравнивать с 2003 годом, там, 2007-2011, то сейчас, я думаю, себестоимость компании снижается.
Это будет означать и то, что другие люди пойдут в Государственную Думу уже за другим, судя по всему.
Ну, на это мы с вами можем ответить только после, ну, я так думаю, к концу апреля, не раньше.
Тогда будет понятно,
на сегодняшний момент, нарезка округов говорит о том, что округа еще не, у партии не все распределены, не все заняты, а это говорит о том, что еще пока тот интерес, который должен быть, не набрался.
С прохладцей относится к нынешним выборам. Ну что, не знаю,
с осторожностью. Я бы не сказал, Владимир, что с прохладцей, с осторожностью.
Ладно, будем использовать это слово. Яблоко пройдет, интересуется 692-й. Сразу поправлю, мы не знаем, кто пройдет точно. Ну, в смысле, не можем гарантировать 100% успех, но можем предположить.
Я совсем как раз забыл про яблоко сказать. Да, очень правильный вопрос. Спасибо слушателям за это. Я бы назвал яблоко в числе тех, кто может пройти...
По одномандатам?
Нет, именно как раз по партийным. Во-первых, если это будет решение Кремля и, скажем так, администрации президента для того, чтобы придать демократичность выборному процессу. Во-вторых, то, что произошло в Санкт-Петербурге, где у Яблока сильные позиции, там раскололась «Справедливая Россия», а этот раскол неминуемо ведет к оттоку голосов, и, скорее всего, это уйдет к Яблоку, поэтому Дмитриева там будет возглавлять, что принесет в копилку, соответственно,
так Яблоко. Так Дмитриева, она же как раз с Титовым сейчас.
Извините, да. Дмитриев будет тащить абсолютно верно, но я имею в виду Явлинский с Митрохиным в Москве, они все равно. Ну, я срезы, которые мы делали на предыдущих выборах, да, с Дмитриевым, это я просто забыл, извините. Срезы, которые мы делали, да, они говорят о том, что Яблоко имеет сильные позиции в Санкт-Петербурге, оно имеет сильные позиции в Москве, имеет сильные позиции во всех 11 городах-миллионниках. Вот есть... это реальность.
А зачем, кстати, Явлинский сделал заявление относительно своих претензий на императорский трон, простите?
Ну, это, скорее всего, надо у Григория спрашивать, зачем он такой.
Ну, это, ну, вы не видите в этом определенную технологию?
Нет, это, конечно, технология. Вот, Владимир, вы должны понимать, вот все, что сейчас делается в информационном поле, это все можно отнести к выборной технологии подготовки к выборам 2016.
То есть еще там одна монетка в копилку Яблоко. Сделал заявление, о Яблоке вспомнили, что есть Явлинский.
Ну, я Яблоко не назвал, хотя я считаю, что возможность у Яблока 5% барьер пройти по одной простой причине. Разрешат, поднимут шлагбаум перед Яблоком или не поднимут. Если его не поднимут, то, соответственно, Яблоко можно рассматривать только в одномандатных округах или на выборах законодательных собраний. Если этот шлагбаум будет поднят, то, я думаю, и финансирование у Яблока найдется, и найдутся люди достаточно известные для того, чтобы пройти 5% барьер.
Ну, а что будет? Еще одна партия из партии «Холодильника».
Да.
Пожалуйста, да. Прямой конкурент
Парнас. Вопрос, кого она заменит?
Парнас?
Ну, не совсем, как говорится, близко, но...
Хорошо. Слушайте, есть возможность еще задать несколько вопросов Андрею Миронову, политологу, президенту Фонда изучения электоральных процессов и политики. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-8-8-8-8-94-8. Интересуется закат Чубайсом, ну то есть может ли он появиться где-нибудь здесь или в качестве кошелька, или в качестве игрока активного?
Я думаю, нет. Это мой уверенный ответ на этот вопрос, потому что этому... абсолютно не нужно.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Это говорит земляк Надеждин. А я вот недавно слышал нашего Соловьева, что Надеждин вступил в Единую Россию.
Это не совсем правильно, но сейчас вам Андрей Николаевич пояснит, да.
Ну, Надеждин никак не мог туда вступить, иначе он потеряет свои голоса в том округе, от которого он будет баллотироваться. Я не думаю, что он на этот шаг пойдет.
Он может... в праймерис участвует в «Единой России». Это не означает автоматическое вступление.
Да, он будет участвовать в праймерис, но это совершенно не значит, что он член «Единой России».
7373948, алло, здравствуйте.
Алло, приветствую, Константин 690.
Да, Константин, пожалуйста.
Да, у меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первый. А в связи вот с кризисом, с этими явлениями, ну, понятно, что кошельки проплачивают, да, но невозможно именно левый поворот, именно приход левых партий, которые придерживаются коммунистических там вот и таких вот позиций. Это первый вопрос. И второе. А вот, может быть, он не слышал, там, любопытно, что Парнас всеми силами, там, всякие Гудковы, Рыжковы, они всеми лапами пытаются пробраться в яблоко и как-то вот скоординироваться и пролезть в Государственную Думу. То есть это оттолкнет избирателей яблока ядерной или привлечет наоборот? Потому что Парнас все-таки маргинальная партия достаточно.
Спасибо. Спасибо, принимается.
Ну, значит, что там первое?
Первое, левый поворот.
Левый поворот, ну, он, конечно, он осуществляется и не только у нас в стране, он везде осуществляется, и в связи с ухудшением положения, скорее всего, он будет, но он регулируемый, я думаю, конечно, он не настолько будет левый, чтобы можно было говорить о полной победе, там, КПРФ или каких-то левых сил. Что касается второго вопроса, да, ну, я бы не сравнивал Гудкова и Рыжкова, это совершенно разные люди, совершенно с разной харизматичностью и разной электоральной возможностью. Я думаю, опять же, у нас есть главный дирижер, который называется администрация президента, аппарат по внутренней политике, который эти вещи все отслеживают. Я не уверен, что, во-первых, Парнас, повторюсь, дадут пройти туда. А если говорить о яблоке, вы знаете, появление, например, Рыжкова может яблоку придать силы, а вот появление, скажем так, Гудкова там или каких-то вот таких ярых оппозиционеров, я думаю, наоборот, часть яблока от себя оттолкнет.
Ну и так, естественно, не без претензий на репрезентативность, но среди наших слушателей быстро устроим голосование. У нас три варианта всего есть, поэтому уж простите, выберу три партии из этого списка. ЕР, что у нас, КПРФ и, ну, кого? Кого? Давайте ЛДПР возьмем.
Ну, вы берете все федеральные партии?
Конечно. Не, ну, три крупнейших игрока, я не ошибаюсь. Ну вот если так, ЕР, КПРФ и ЛДПР.
Ну, и четвертая СР, она
тоже... У меня нет четвертой позиции.
Тогда я бы все-таки...
Кого?
Давайте СРов посмотрим.
СРов.
Просто интересно.
СРов как... пощупаем. Да. Ну, поехали. Если вы полагаете, что вы осенью проголосуете за «Единую Россию», вы голосуете 134-21-35. Они, конечно, сейчас разгромно проиграют, но не важно. 134-21-35 за ЕР. 134-21-36 за КПРФ. 134-21-37 за «Справедливую Россию», за СРов. Это третий вариант. Итак. Первый вариант – за «Единую Россию» 134-21-35. Второй вариант – за КПРФ 134-21-36. Третий вариант – за «Справедливороссов» 134-21-37. Наше голосование началось, пока у нас вырисовывается какой-то неприличный жест из голосов, но посмотрим, в чем закончится. Слушаем сейчас ваши звонки и буду зачитывать ваши сообщения. 7373948 – это телефон прямого эфира, СМС, плюс 7925-88-88-94-8. Просто пытаюсь сейчас среди всех сообщений выбрать то, где бы не было обсценной лексики. Явлинский из Нафталина вылез и очумел от воздуха и начал делать заявление от помрачения ума. Это пишет Индидот. Что еще? Про Чубайса уже интересовался. Разница между советской номенклатурой у власти и советской номенклатурой в оппозиции – ноль. Единственная возможная оппозиция – русская, но это не про сегодня, пишет Дима, намекая на националистов, которые никак не представлены. Кстати, они представляют из себя какую-то силу, которая или среди одномандатников может выстрелить, или в качестве какого-то движения, о котором мы еще пока не догадываемся?
Нет.
Нет.
Однозначный ответ – сейчас нет.
Нет спонсоров или шлагбаум?
И шлагбаум, и спонсоров, и плюс те события, которые происходят в мире, которые не позволят разжигать национальные конфликты в любом виде.
То есть им трибуну просто не дадут, и все.
Конечно.
Голосование продолжается. 134-21-35 за ЕР скорее, за Единую Россию. 134-21-36 за КПРФ. И 134-21-37 за Справедливую Россию. Пожалуйста, голосование продолжается. Один звонок успеем. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Вась. А я бы хотел спросить уважаемого гостя, не кажется ли ему, что в отношении Эллы Памфиловой ее хотят убрать поста в связи с недавней возней по СПЧ по правам человека, по тому комитету, который она возглавляет. Судя по рецензиям, она неприменимый игрок и не идет по схеме «ты мне, я тебе». Тут, если вспомните Глазьева и Рогозина, которые в обмен на чины и звания стали просто придворными кивалами. Спасибо.
Спасибо. Недоговороспособная Элла Памфилова, поэтому ее убирают.
Ну, тут мое мнение. Я считаю, что нет.
Ну, и тогда я останавливаю голосование, подвожу итог. Результат пока следующий в нашем эфире. 13% говорят, что ЕР, 74% говорят, что КПРФ. И еще 13% говорят, что «Справедливая Россия». То есть среди наших слушателей количество голосов за «Единую Россию», за «Справедливую Россию» абсолютно идентично. А побеждают коммунисты.
Ну, очень интересно. По СССР все остальное – это вот просто недовольство людей, той партии холодильника, о которой мы с вами
Почему
говорили.
Почему по СССР интересно?
А по СССР...
Ресурс остается?
Нет, да, то, что они еще ресурсны. Дело в том, что когда партия пенсионеров ушла от СССР, они здорово потеряли. А вот опрос показывает, что они еще ресурсны.
Еще ничего.
Да, да.
Дышат курилки. Ну что, с нами был Андрей Миронов, политолог, президент Фонда изучения электоральных процессов и политики. Спасибо за участие в нашей программе. Приходите еще.
Спасибо вам.